«Человек, не имеющий жены, словно и не человек вовсе». Записаны слова мудрецов в трактате «Евамот» Вавилонского Талмуда. И там же, что он лишен радости, благословения, блага, Торы, защиты, мира. Это иудейские мудрецы рассуждают про сотворение человека, про Адама и Еву и про то, что Господь наказал людям плодиться и размножаться. Для них брак — это сакральная обязанность человека. Потому что, простите уж за гендерный эссенциализм, но речь идет о том, как рассуждали древние люди, Господь создал мужчину и женщину, завещал им быть вместе и рожать детей. Если вы не знакомы с иудаизмом, то немного контекста. В иудаизме есть священная книга — Тора. Есть Талмуд. Талмуд имеет статус устной Торы. И принято считать, что устная Тора была дарована Моисею на горе Синай, как и сама Тора. Но фактически Талмуд — это как бы комментарии к Торе, ее обсуждение мудрецами, записанные несколько столетий спустя. То есть была некая устная традиция дискуссий вокруг Торы, и вот позже эти дискуссии были зафиксированы в Талмуде. Еще позже в эпизоде вы услышите слово «Танах». Это общее название для всей еврейской Библии. Это Тора и еще некоторые тексты. Собственно, период иудаизма, который был раньше всего, как раз во времена, когда записывали Тору, принято называть библейским иудаизмом. А тот, который позже, при Талмуде, талмудическим иудаизмом. Любовь древних иудеев и их последующих комментаторов-мудрецов тоже волновала, но как будто в меньшей степени, чем брак. Они признавали и что существует страсть, и что при союзе двух людей может появиться любовь, но в первую очередь говорили о том, что человеку просто не пристало быть одному. И решение этой проблемы скорее юридические. Вот цитата из кодекса Шулхан Арух уже 16 века. «На каждого человека возложена заповедь взять себе жену 18 лет, но ни в коем случае нельзя оставаться без жены после 20 лет. А если человеку исполнилось 20 лет, но он не хочет жениться, то Бейт-Дин принуждает его к этому, дабы он исполнил заповедь «плодитесь и размножайтесь». Бейт-Дин — это иудейский религиозный суд. Понятно, что на практике все было не так жестко, но это показывает отношение к вопросу. Мужчина обязан жениться. Это религиозная и юридическая обязанность. И в случае чего его может принудить суд. Привет! Это Гриша Пророков и подкаст «Это не любовь». Совместный проект студии Fine Night и платформы «Вот-вот». Подкаст о том, чем любовь была в разные времена в разных культурах и чем она стала сейчас. Третий эпизод про иудаизм и немного про христианство. Про то, как на Ближнем Востоке около 2000 лет назад писали и думали про любовь. И какую роль во всем этом играл брак. Мы рассказывали в первом эпизоде, что моногамия долгое время не была стандартом, что антропологи соглашаются, что тысячелетиями человечество пробовало разные конфигурации. Семьей могла быть, например, группа на 30 человек, в которой было несколько мужчин-лидеров, несколько женщин и дети. Могли быть разные степени промискуитета. Могла быть полиандрия, когда у одной женщины несколько мужей. Первые письменные свидетельства о брачных церемониях, в которых женится одна женщина и один мужчина, датируются примерно 2350 годом до нашей эры в Месопотамии. В течение нескольких столетий после этого ближневосточные общества приняли брак как широко распространенный институт. И вот уже в древних иудейских текстах, которые составляют Тору и Танах, еврейскую Библию, мы можем найти и много юридических законов и правил, регулирующих брак, и просто очень много историй про мужей, жен, разводы, измену и вдов. При этом брак не то чтобы был напрямую связан с любовью. Это была в первую очередь сакральная, религиозная, светские браки в принципе появились очень поздно, и юридическая вещь. А еще экономическая, потому что жена в какой-то степени приравнивалась к собственности. Ее покупали.
Несмотря на то, что в современном представлении любовь и брак — это вещи связанные. Не то, что я хочу сказать, что люди в былые времена занимались браком без любви, хотя они это тоже делали, как это делают и сегодня. Но просто это как бы разные понятия с точки зрения интеллектуального постижения.
Это говорит Реувен Кипервассер, литературовед, доктор философии и специалист по талмудическим исследованиям.
С точки зрения концептуальной, любовь относится к области эмоций. Тогда как брак не относится к эмоциям. Это не эмоции, это что-то гораздо более строгое и тяжелое. Это легальная норма. Поскольку есть определенная эволюция этой нормы, которая начинается с покупки, как бы это ни звучало оскорбительно для современного человека, скажем, с обретения, с некого контракта, который, в общем-то, любви не подразумевает. Любовь подразумевает отношения, это определенная эмоция, которая приводит к состоянию зависимости между влюбленными. Брак — это тоже ситуация зависимости. Зависимость требует определенной эмоциональной окраски. Сюда приходит любовь, но может и не прийти. Точно так же, как в современном мире.
С одной стороны, иудейские законы о браке, которые приводятся в Торе, конечно, очень патриархальны. Муж буквально покупает жену у семьи ее родителей. Да еще и в определенные моменты среди древних израильтян практиковалась полигиния, то есть у мужчины могло быть несколько жен. И возникновение, собственно, института брака может объясняться через мужчин. Нужно было гарантировать, что дети, которых родила женщина, действительно биологические наследники вот этого мужчины, ее мужа. Потому что отсюда вытекали уже всякие другие законы, связанные с имуществом и так далее. Но это с одной стороны. С другой, хотя нам сегодня это может быть не очень очевидно, законы, связанные с женитьбой, призваны были обезопасить женщин. Потому что вообще-то одинокая женщина в древнем обществе социально не защищена и вообще находится в опасности. В Торе есть и законы, прямо говорящие о том, что муж должен заботиться о жене. Если он женится на другой, пусть не лишает первую жену еды, одежды и супружеских прав. И законы, усложняющие развод. Просто так развестись и бросить женщину не получится, нужны серьезные основания. А женщине наоборот. Если он не даст ей все это, то она может стать свободной без выкупа. Все это еду, одежду, супружеские права. Даже, видимо, были законы, позволяющие женам наследовать имущество мужей. Но самое главное, предполагалось, что если женщина овдовела и не нашла нового мужа, то о ней заботится община. Не притесняйте вдов и сирот. Если вы будете делать это, они призовут на помощь меня, и я непременно услышу. Говорит Господь в книге Исхода. Также существовала практика леверата, которая нам может показаться странной, но она тоже была призвана обезопасить женщин. Если у женщины умирал муж, то один из его братьев должен был жениться на ней, при условии, что муж умер бездетным. В иудейской Библии также есть знаменитый текст, посвященный любви и страсти. Это таинственная «Песнь песней», приписываемая царю Соломону. Это поэтический и даже эротический текст, который позже благочестивые книжники интерпретировали как одну большую метафору любви Бога и человека, или любви Бога и народа Израиля. Но бесспорно от простой, земной, человеческой любви в нем тоже много.
«Как прекрасна ты, милая моя, как прекрасна! Глаза твои за вуалью, словно голуби, твои волосы, как стадо черных коз, что сходит с горы Галаад. Зубы твои белы, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни. У каждого есть свой близнец, никто из них не одинок. Губы твои, словно алая лента, уста твои прекрасны, щеки твои за вуалью румяны, как половинки граната. Шея твоя, как башня Давида, изящно сложенная, украшенная тысячью щитов, все они щиты воинов. Груди твои, как два олененка, как двойня газели, пасущейся среди лилий. Пока не наступил день и не скрылись тени, я пойду на гору Мировую и на холм Ладана. Милая моя, ты вся прекрасна, в тебе нет изъяна».
Это отрывок из «Песни песней», который вполне можно считать самостоятельным. Дело в том, что разные куски текста читаются как отдельные поэмы или песни. И современные исследователи соглашаются, что эта книга Библии — это сборник свадебных песен.
Ну да, видимо, это то, что исследователи говорят, что ввиду того, что там есть как бы возлюбленный, возлюбленный, хор девушек, и появляются танцы, обычно исследователи разбивают эту книгу на короткие тексты, они полагают, что эти тексты имеют вид каких-то свадебных песнопений. Хотя, в общем-то, это единственный текст такого рода, который дошел от нас с древности, поэтому сравнить его с чем-то трудно. Но, видимо, тот, кто собрал эти неизвестные редакторы этой книги, уже относился к этому тексту как к имеющему некий метафорический потенциал.
Это и сборник свадебных песен, и сакральный текст, иносказательно говорящий про человека и Бога, но также просто любовная поэзия, показывающая нам, что древним иудеям хорошо знакомы и страсть, и влюбленность.
То есть как бы эти тексты вышли, видимо, из какой-то поэзии, и поэтому, скажем, в том иудическом иудаизме люди, некий законоучитель возмущается и говорит, что нехорошо поступает тот, кто распевает стихи, песни, песней на свадебных застольях, поскольку это кодыш «Святая песня». Но это как бы его негодование уже говорит о том, что люди это делали. Стало быть, кто-то, помимо его, понимал эти тексты как близкие к секулярной поэзии.
Помимо того, в «Песне песни» часто встречается глагол, который древнеиудейские авторы используют для обозначения любви – «ахав».
И если взять библейский иудаизм, говорить о любви, то, в общем-то, наверное, нет более аттрактивного источника, чем «Песни песней», где, в общем-то, все время все о любви. И там, в общем-то, у нас появляется вот это понятие. Там очень часто есть такой глагол, стоящий, как и все еврейские глаголы, есть «трокбук», «алеш», «эй», «бэт», «агав».
И этот глагол на самом деле используется в большом количестве значений в Торе и Танахе. Это и то, что мы с вами назвали бы романтической любовью, или скорее страстью, но также отношения между Богом и народом Израиля, которые заключили завет. «Агав», как говорит Реувен, это всегда какая-то зависимость.
Возлюбленная говорит в известном стихе о своем возлюбленном «Ше агава навши». Она любит своего возлюбленного, и поэтому она выходит ночью в город, рискованное поведение, его искать. Почему? Потому что он ей нужен. Любовь подразумевает зависимость. Любовь — это такая-то обсессия, навязчивость. Вам нужен другой человек. И поэтому очень интересно, наверное, представляется то, что любовь упоминается не только в «Песне песней», но и в библейском тексте, в книге «Творим». Но там речь идет о другой любви, и там, оказывается, нужно любить. «Ваавта это шема вэха, бэхоле вэвэха, бэхоле вэдэха, бэхоле навшеха». И ты, чтобы ты любил Бога всем своим имуществом, всем, что у тебя есть. И то есть отношение между верующим и Богом, или, скажем так, членом общины Завета и Богом, они подразумевают любовь, которая далека от романтической. Это снова зависимость. Любовь подразумевает заботу. И как бы Бог, оказывается, тоже любит людей. И таким образом любовь подразумевает определенная взаимозависимость между любимым и любящим. И они никогда не равны. Вот, это то, что касается значения глагола «ахав». Поэтому как бы он может появляться в двух контекстах. В контексте легальном, и это будет отношение между членом общины Завета и патроном общины Завета, то есть Богом, или между людьми. Но тогда это будет то, наверное, это будет то, что на современной терминологии будет называться страсть, поскольку романтическая любовь — это эмоция, которая не предусмотрена лексиконом античности.
Ну, то есть оттенки смысла, как обычно, сложные и не так гладко переносятся в современность. Но, по сути, у глагола «ахав» есть и легальное значение, потому что закон юридический и закон отношения людей и Бога — это суть одно и то же. И оттенок страсти. И все это еще с оттенком зависимости. Тут мы как будто снова возвращаемся к браку в древнем иудаизме. Это легальная норма? Это что-то сакральное? Это вещь, которая помещает мужа и жену в зависимость друг от друга? Но также вещь, из которой может родиться любовь и страсть. Но дальше все становится еще сложнее. После библейского иудаизма, как я сказал в начале, наступила эпоха иудаизма талмудического. И это время активной интерпретации Торы и дискуссий по ее поводу. Как именно нормы и законы, описанные в ней, применять на практике? Какие оттенки смысла и мудрости можно вынести из этого текста? Талмудические мудрецы вынесли из Торы, что брак — это священная обязанность человека. То, ради чего мы были помещены на эту землю. Господь создал мужчину и женщину. Господь наказал нам плодиться и размножаться. Если читать Тору внимательно, то можно вынести описание одинокого мужчины как несовершенного и неполноценного.
Еще мы переходим к другому корпусу, корпусу талмудической литературы, который не такой древний, как Библия. Это первые века нашей эры. На самом деле, следует сказать правду, что романтических историй в нашем смысле этого слова там немного. Если эти люди рассказывают не очень много историй, эти истории о чем угодно? О соблазнах, о ситуациях выбора, о дебатах между учеными мужами, о ревности, о зависти, о каких угодно страстях. Но романтических немного. Наиболее иллюстративной из них является известная история, которую знают все, которую рассказывают израильским школьникам. Это история о Рабби Акиве и его жене.
Рабби или Рав Акива – это один из самых известных и выдающихся мудрецов эпохи Талмуда. И он жил на рубеже первого и второго веков нашей эры.
Ввиду того, что история эта рассказана талмудическими мудрецами, талмудический мудрец должен любить Тору. Он любит свой текст, свою ученость. Мудрецы — это текстуальное сообщество, организованное вокруг текста. И это не обязательно, когда я говорю Тору, я не имею в виду как бы Пятикнижие Моисея или 24 книги еврейской Библии. Имею в виду некий тот комплекс учености, к которому у него должна быть сильная эмоциональная привязанность. Однако он, естественным образом, мужчина. Таким образом, его должна быть женщина. Есть действительно такой известный талмудический афоризм, что человек, у которого нет жены, живет без благословения и с трудом может быть назван человеком, поскольку человек — это тот, у которого есть жена.
Таким образом, мудрец как бы раздирая между двумя возлюбленными, между Торой и своей женой или подругой.
И согласно этой истории, Рабби Акива был простым человеком, он не был ученым, он полюбил дочь богатого человека, и эта дочь богатого человека сказала, что она готова выйти за него замуж, если он будет ученым человеком. То есть это как бы завязка такого романтического любовного треугольника с точки зрения талмудического мудреца. Он любит девушку, девушка любит его, оба любят Тору. Иначе их романтический союз не может быть полным.
Быть ученым человеком – это значит разбираться в Торе и изучать ее.
Они женятся ввиду того, что с точки зрения богатого родителя невесты это своего рода мезальянс, это недостойная партия, он выгоняет ее из дому. Она же не видит возможности быть его женой этого человека, пока он не обучился, и почему-то для этого им надо уезжать далеко, в далекие города и страны, в той же стране Израиля, для того, чтобы обрести ученость. Он возвращается через много лет, сопровождаемый тысячами учеников, и его постаревшая жена встречает его в толпе, никем не узнанная, его охранники отгоняют ее, он говорит ей при всех «шили шела», то есть «все мое ее». Я продукт ее деятельности. Это таким образом талмудическая романтика в действии.
Интересно, что талмудический мудрец не должен отказываться от земной любви. Наоборот, это что-то необходимое. Это кажется чем-то необычным, потому что в других религиозных традициях люди, которые посвящают себя каким-то образом Богу, будь то мудрецы, святые, просветленные, они, конечно, идут по пути аскезы и должны отказаться от любви и брака. Реувен рассказал нам еще одну историю из Талмуда. Уже не про любовь и брак, а скорее про страсть. Вещь, которая в древних представлениях, да и сейчас, с этими двумя соседствовала.
Есть один очень занимательный рассказ о том, как некий ученик Талмудической академии услышал, что в приморском городе есть чрезвычайно дорогая блудница. И этого было ему достаточно того, что она не узнает, что он отправился в этот город и послал ей денег, очень много денег за ее близость. Кстати, приморский город — это где-нибудь, наверное, Ашкелон, Ашдот или Аза, которые были в те времена населены в основном не евреями, а скорее греками или другими народностями. Как бы он отправляется в этот город и приходит к ней, и ждет вестибюля, пока настает его очередь войти. И когда он заходит, его принимают в крайне роскошной обстановке, и рассказчик даже знает описать великолепное ложе этой женщины. Но когда он поднимается к ней на ложе, четыре кисточки его плаща, называемый цицит еврейская, которыми следовало украшать четыре угла плаща, как напоминание о любви, о любви, заключенной между Богом и членом общины. Четыре кисточки его плаща ударяют его по лицу, и он уже не может делать того, что он хотел, что вызывает немалое удивление у его дамы. И дама клянется, согласно этому рассказу, клянется по-гречески «агапешел Рома». И «агапе» — это, как вы, наверное, знаете, это любовь. Любовь римлян — это, видимо, имя богини Изиды, то есть она тоже клянется любовью и говорит ему: «Что ты увидел во мне такого, что подавило твое желание?» И когда он ей объясняет эту историю и отправляется в свояси домой, она продает свое имущество, отправляется за ним в страну Израиля, находит его, спрашивает его, какой талмудической академии он ученик. Она приходит в его талмудическую академию, представьте себе, какой посок, и ищет своего возлюбленного, говоря, требуя от главы академии принять ее в ряды еврейского народа. И тогда каким-то образом прямо на месте это решается, и глава академии говорит молодому человеку, заключает между ними брак. И таким образом та страсть, которую он испытывал к этой женщине, находит свою консумацию.
Это важная история, потому что она остроумно находит выход из ситуации, которая может показаться безвыходной. Что делать мудрецу, благочестивому человеку, если он испытал такую вещь, как страсть или влечение? Этот вопрос волновал авторов Талмуда, которые были мужчинами. И здесь они видят выход как раз в браке. Мудрец обращает в свою веру блудницу и женится на ней.
А страсть воспринималась этими людьми, как людьми древнего времени всегда, как некоторая своего рода болезнь, которую, если вы не консумируете свою страсть, она может вас погубить. И в связи с этим можно, наверное, приводить еще разного рода примеры о том, как эти люди пытались ввести свои страсти в русло их каждодневной жизни. Поскольку они отличаются от людей нашего времени, они видели в страсти то, что следует каким-то образом, как дикое животное, его надо культивировать. Его надо домистицировать. Брак, таким образом, для них это была доместизация. Я прошу прощения, я забываю некоторые русские слова. Доместизация страсти.
Поскольку Реувен немного запутался в русских словах, я помогу. Можно сказать «одомашнивание». Для талмудического иудея брак — это одомашнивание, укрощение страсти. Не способ ее погасить или проигнорировать, а направить в конструктивное русло. И это еще одна причина, почему в древности он казался чем-то важным. Это был социальный институт, который сдерживал худшее в людях, который упорядочивал и организовывал общество. Прыгнем немного в современность и послушаем историю героев этого выпуска.
Ну, на самом деле познакомились мы через общих друзей. Это произошло очень быстро. И я в то время жил в Иерусалиме. У нас, в общем, есть классные знакомые. Наши классные знакомые, я с ними дружил уже лет 20. В общем, офигенные тусовые чуваки. И из его, их родного города, они им сказали, что приезжает какая-то тоже их хорошая подруга. И говорят, вот, приезжай с нами тусить все вместе. И заодно познакомишься. Так, ради интереса узнать нового человека. И таким образом я познакомился с Надей. И это было очень моментально, очень быстро. И я прям почувствовал, что человек родной, человек, которого хотелось бы, чтобы он был всегда рядом. Было очень весело проводить время. Мы тусили где-то сколько? Ну, тусили мы, наверное, немного. Протусили мы с тобой 3 дня, по сути. Но я понял, что человек этот мне настолько прикипел к душе, и я хотел бы увидеть его постоянно и ощущать его рядышком. Но выбора не было, слушай. Потому что я живу здесь, она живет там. По-другому это как не работает. И в нашем варианте женитьба — это, по сути, как билетик, по которому можно добраться один к другому. То есть если бы мы проживали в одном государстве, то, скорее всего, этого не произошло. Но в данный момент тогда это был единственный шанс как бы соединиться вместе и остаться на одном краешке планеты Земля, как бы в одном союзе.
Это Игорь и Надя. Ее вы сейчас тоже услышите. Они познакомились, провели вместе 3 дня и решили жениться. И Надя переехала из России к Игорю в Израиль. Это было 15 лет назад.
Было прикольно жениться, зная человека 3 дня. и переехать с ним жить в другую страну. Без вот этого всего тяжелого информационного вокруг поля и раздумий, и все вот этого...
Встречания.
Культурного контента, встречания, кольца, цветы, все вот так вот, оп, и вообще пропустить. И ты уже женатый, и дальше тусишь спокойно. Через 3 дня он мне сказал, хочешь возвращаться, да хочешь, просто поженимся и живи тут. Я сказала, давай. Мне пришлось вернуться в Россию, он потом приехал через 3 месяца, женился на мне, и мы уже переехали жить в Израиль.
При этом о тяготах семейной жизни Надя и Игорь говорят легко. Даже тяготами их не называют, только жалуются на бюрократию.
Но это не такие были тяготы, что мы были молодые, было, да. Было прикольно.
Мы жили в душа в душу. Были студенческие годы.
Да.
Все вокруг неслось.
Маленькая квартира в центре города, ничего нету, новые друзья, постоянные тусовки какие-то. Хорошо было.
Ну, помимо там была небольшая бюрократическая проволока, документы, нужно быть в форме, чтобы все было правильно, все было на руках. Но по сути, если действительно союз настоящий, то 99%, что как бы весь процесс проходит успешно. Поэтому единственное, что это время, 5 лет, да, ну это проходит.
Ну 5 лет нужно приходить раз в год и проходить интервью и говорить, что вот, мы живем, работаем, учимся, платим счета. Такое больше, не то, что прям доказывать. Ну там есть личное собеседование, но больше все основано на бумажках, которые ты приносишь.
Но еще, конечно, задают вопросы, чтобы убедиться, что 2 человека реально вместе и друг друга знают.
Мы постоянно рассказывали про свадьбу.
Да, это был этот главный вопросик. Что вы делали на свадьбе? Когда это было? Они как бы проверяют тебя, насколько ты, твоя история совпадает с предыдущим твоим ответом. Если история заученная, то есть если она не настоящая, то ты будешь каждый год рассказывать одно и то же. То есть слово в слово. Если это было по-настоящему, то твои воспоминания будут меняться. Это будут добавляться какие-то элементы, что-то уходить. Можешь даже перепутать даты, что у меня даже произошло 1 раз. Вот. Но в итоге как бы это видно, что все работает. И поэтому у них никогда не было вопросов к нам. И все прошло без проволочек. Только время.
Какой же была свадьба?
Но это больше было мое прощание с моим родным городом. Уть приехал, его там никто не знал, меня все знали, я была часть тусовки. Всем было радостно за меня и жалко, что я уезжаю, поэтому все было в клубе, который мы сняли, друзья-диджеи играли. У нас такая была свадьба. Все адски напились.
Ну, если вот, да, если прям к результату, то да. Все адски напились.
Не было ни родителей, ни друзей, никаких ритуалов, ни тамады. Было много музыки, много водки.
Из ЗАГСа нас выгнали, ну, после подписи.
Да. Да, из ЗАГСа нас выгнали.
Из-за недостойного поведения нас оттуда погнали.
Открыли бутылку шампанского, начали хлестать из горла в 9 утра всего-то.
Но было не оплачено торжество в ЗАГСе, поэтому нас выгнали, сказали, что если не оплачено, выметайтесь отсюда. Ну, мы убежали дальше.
15 лет совместной жизни – это долго. Но кое-что Надя с Игорем все-таки помнят.
У нас 5-летками все, как завелось. 5-летки у нас, получается, 5 лет было в Иерусалиме, 5 лет потом у нас было в Тель-Авиве, еще одни 5 лет, получается, заканчиваются.
В другом месте Тель-Авива.
В другом месте Тель-Авива, да. Все из них, я бы сказал, были очень энергичные, веселые, много интересных мероприятий, тусовок. Первые 5 лет это студенческие. Потом был еще период у нас, когда у нас был лайн в одном месте, в Циммер, в Тель-Авиве. И тогда тоже все неслось, можно сказать. То есть мы весело прожили 10 лет, потом у нас появилась дочь. Вот. И сейчас мы продолжаем 5 лет еще жить уже под символом дочери. Но тоже весело, но по-другому.
При этом мне стало интересно, есть ли какое-то столкновение культур? Может быть, вокруг них больше незамужних людей? Или наоборот, в Израиле очень традиционное общество? В общем, я спросил, выбиваются ли Игорь с Надей как-то среди своих знакомых.
У нас полно друзей из израильтян и русскоговорящих, и частично уже многие женились, вышли замуж. Но очень много одиноких людей, как одиноких, которые или находятся в каких-то отношениях, или постоянно ищут. И я не думаю, что это выбивается. Тем более наш брак, он абсолютно не религиозный, это был гражданский брак. В Израиле этому меньше придается значения, на мой взгляд. Тут же все равно происходит все через рабанут. То есть вся свадьба, она необходима, проводится только с раби, который тебе делает хупу, вот это все ставит и читает молитвы. По сути, наш брак по галахе, он или по ядуту, он типа ноль. Как бы это не брак, по сути. Поэтому я не думаю, что это что-то особенное. Это как гражданский союз.
Нет, ну я думаю, что главное, что мы не живем, как люди живут в семьях, мы все не, у нас не семейный уклад жизни. Как там замещать родителей, все время там тусить с друзьями, у которых есть дети. Мы немножко были тусовщиками, тусовщиками остались. Кто-то женился, кто-то не женился, но не то, что у нас прям все говорят про семью, семейные расклады. И дружить парами у нас тоже не очень получалось никогда. Ну, там, если кто-то в паре приводит партнера, мы всегда знакомимся, но нет такого, что пары дружат с парами. Девочка с девочкой дружит, мальчик с мальчиком, мы дружим парами семейными всю жизнь, нет такого.
И при этом брак как традиция, и конкретно даже традиционные бракосочетания, все еще очень важны в Израиле.
Ну, для многих людей все равно важно. Мне так кажется, что важно делать обрезание мальчикам, как бы есть какой-то набор традиций, которые...
Есть немножко такое. Все говорят, что они светские, но на самом деле нет.
Да, все говорят, что светские, но в итоге обрезание делают все, в итоге бар-мицву делают все, в итоге и женятся все зачастую в рабанути.
Под хупой
платят раввинам, делают кошерно. Типа, в любом случае все входят в эти нормативы на каких-то стадиях. А мы, как иммигранты, как всегда...
Не там, не сям.
Не там, не сям.
Не там, не сям, в том числе потому, что не живут традиционной семейной жизнью.
Ну, что мы не готовим совместных ужинов в шаббат, ни с бабушек, с дедушками, нет. Не, они живут в Израиле, мы их не навещаем каждые выходные, нету традиционных праздников.
Ну, я думаю, семейный уклад считается не только традиционный, но у нас есть какие-то обряды внутрисемейные.
Ну, они есть внутрисемейные, но это не как бы... Ну, как у всех есть свои обряды. У людей без семьи тоже есть свои обряды.
На мой взгляд, значит, есть. Внутрисемейные обряды у нас есть, но, наверное, они не канонистические, как тут.
Кроме того, у Игоря с Надей появилось совместное дело. Они стали устраивать рейвы на природе. И даже собрали собственную саунд-систему.
Сейчас у нас совместное дело наша дочь. Да, до этого были совместные дела. Вечеринки устраивали, организовывали, рейвы делали. Это было, конечно, очень весело. И мы скучаем.
Но мы вернемся.
Я надеюсь, пока только скучаем. Теперь, да, совместный проект дочь.
Смотри, рейвы такое, это интересная вещь в том, что это неизвестность. Это, ты никогда не знаешь, как это получится, получится ли вообще, и все ли будут здоровы после этого. Как бы элемент опасности там постоянно происходит, потому что зачастую, в основном, это были нелегальные вечеринки, зачастую они были на природе. Постоянно люди или застряют на дороге, или что-то происходит, какие-то неурядицы между людьми. То есть там происходит какой-то элемент хаоса. И это, в принципе, классное ощущение. И, наверное, это первая и главная вещь, как люди приходят. Дальше развивается уже музыка, видео, саунд, общение. Потому что это абсолютно другой уровень общения с людьми, когда происходит какое-то единение на танцполе через большой звук. Это что-то другое. Ты этого не переживаешь в городе, не переживаешь в клубе, наверное, частично. Но на природе происходит полное открытие, можно сказать, чакр, хорошо. Давай так это охарактеризуем. И это то, что это застягивает людей. И мы познакомились с несколькими людьми, которые организовывали вечеринки. Так мы пришли туда. И через несколько лет мы построили свою саунд-систему. Надя у нас главный диджей. Я частично делаю видео, виджей.
И колонки пилил.
И колонки построили. Построили саунд-систему практически с нуля. Было очень интересно. Заняло некоторое время.
Не, ну не только вдвоем. Нас там четверо.
Сейчас да. Четверо. Но, по сути, как проект, это было вау. Это была моя мечта. Как бы я ее сделал. И сейчас пока что она отдыхает. Она стоит в Иерусалиме, в одном из театров. Там он работает как саунд. А пока что мы его возили последний раз ее только в апреле. Ну, в общем, это свой микрокосм. Когда ты узнаешь всех людей из этой тусовки, это отдельный социум, серьезно. И там происходят интересные вещи. Только ради этого стоит там зависать.
Я спросил, бывало ли такое, что их брак был на грани распада. Игорь с Надей ответили, что, конечно, да, но он выстоял. И вообще они довольны своим решением так быстро жениться.
Но это был наш клей, который нас клеил, и как бы так и остался. Вот я считаю, что он сработал хорошо и работает дальше. Но в тот момент это был реально выход из ситуации. Как бы этого бы не произошло, если бы мы жили в одной стране.
Да. Ну и на самом деле тоже подходит. Мне никогда не нравилось вот эти отношения, встречания, свидания, все вот это вот предложение, то, что девочки обычно ждут белое платье, всегда это все больше пугало. И все это было так классно пропустить.
Ну, и с моей стороны было все супер романтично, и я подумал в тот момент, что, наверное, это классное решение. Хотя мои родители были супер против, они не понимали, как можно за 3 дня решиться жениться. Но в итоге они перебороли себя и приняли Надю, они очень любят ее, поэтому все класс.
Я хочу закончить этот эпизод рассказом про интересную трансформацию, которую иудейские представления о браке пережили в 1 веке, когда появились христиане. Потому что сегодня, когда у нас образ трад-вайф и патриархальной моногамной семьи с кучей детей ассоциируется именно с консервативным христианством, можно подумать, что так было всегда. Вот пришли христиане и укрепили еще больше и так крепкий институт брака. Но на самом деле поначалу было не совсем так. И это тоже интересный штрих в историю любви. Дело в том, что христиане 1 века, то есть те, которые жили одновременно с и сразу после Иисуса, и писали тексты, которые позже составили канон Нового Завета, они тоже были иудеями. Осознание себя как отдельной религии пришло позже. А тогда, в 1 веке, последователи Иисуса считали себя просто более правильными иудеями. И на самом деле их идеи были более радикальными и освободительными, чем мейнстримовый иудаизм того времени. По крайней мере, сами христианские авторы представляют такими свои идеи в своих текстах. Например, есть знаменитый момент в Евангелиях, когда саддукеи, это было такое течение внутри иудаизма, иудеи, которые не верили в воскресение мертвых, описывают ситуацию, когда у женщины было 7 мужей. Помните, я вначале говорил про леверат, что если у женщины умирал муж, то один из его братьев должен был жениться на ней. Вот саддукеи придумали такую морально-философскую задачку. У женщины умирает муж. У него еще 6 братьев. 2-й на ней женится и умирает. Тогда женится 3-й. И так далее, пока у нее в итоге не было 7 разных мужей по очереди. В общем, спрашивает саддукеи, чтобы подловить Иисуса. После воскресения мертвых, в которое они сами не верят, но Иисус же его проповедует, кто с ней будет? Кто будет считаться ее мужем? На что Иисус отвечает, цитирую по Евангелию от Матфея в новом русском переводе. «Воскреснув, люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах». И это довольно серьезное отторжение такого важного для иудаизма института брака. Иисус говорит, что в Царстве Божьем, а это главное, о чем он проповедует, это не будет играть роли. Но и дальше. Мы можем взять апостола Павла, еще одного автора Нового Завета, которого иногда вообще называют основателем христианства, потому что он заложил главный фундамент, идеи, из которых потом выросла отдельная религия, и активно эти идеи проповедовал. У него есть знаменитая 7 глава в 1 послании к Коринфянам, которые, если современные консервативные христиане внимательно прочитают, у них глаза на лоб полезут. Начинает Павел с того, что говорит, что если люди уже в браке, ладно. Но главное, что они равноправны и друг другу одинаково должны. Муж должен выполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене, и жена по отношению к мужу. Тело жены принадлежит не ей самой, но ее мужу. Также и тело мужа принадлежит не ему самому, но его жене. Уже что-то не очень похожее на традиционную идею патриархального брака, да? Принадлежат друг другу одинаково. Обязаны друг другу одинаково. А мы думали, что мужчина хозяин. Но это ладно. Дальше Павел пишет. Впрочем, я говорю это в качестве уступки, а не повеления. Имея в виду, что идея брака — это так. Чтобы утолить ту страсть, о которой нам Рювен рассказал, если уж совсем не в готу. Но вообще жениться не стоит. Я же говорю безбрачным и вдовам. Им лучше не вступать в брак и жить, как я, пишет Павел. И дальше в той же главе для тех, кто не понял. «Относительно же не вступивших в брак, у меня нет указания от Господа. Но, получив от Господа милость быть верным, я могу сказать так. В настоящих обстоятельствах я считаю, что для вас лучше оставаться в том же положении». Проще говоря, жениться не то что не обязательно, а даже не очень предпочтительно. У этого есть исторический контекст. Христианство 1 века – эсхатологическое. Оно ждет, что вот-вот наступит то, что мы назвали бы концом света. Какая-то трансформация мира, то самое Царствие Божие. А значит, что заниматься нашими обычными земными делами, в том числе жениться, смысла нету. Понятно, что дальше с христианством много чего происходило. И за 2000 лет были и самые разные течения, и варианты, и конфессии, и куча христианских мыслителей, и идея брака трансформировалась. Но даже сегодня есть много-много разных вариаций. Не только консерваторы с мечтами о трад-вайф и дюжине белобрысых арийских детей. Я хотел показать, что уже 2000 лет назад в авраамических религиях среди людей, которые называли себя иудеями, для одних брак казался чем-то неочевидным, необязательным, а для других был священной обязанностью человека. Это подкаст про любовь. Брак как минимум соседствует с любовью. И мы видим, что идеи о браке и любви на протяжении всей истории человечества были очень-очень разными. Следующий эпизод будет про совсем-совсем другую культуру. Со своей поэзией, со своими представлениями о любви и долге, со своими гендерными ролями. Мы отправимся в Китай. Это был третий эпизод подкаста «Это не любовь», который выпускает студия Fine Night на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария, ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо нашим героям Игорю и Надю за рассказ, Ирию Вену Кипервассеру за интервью. И спасибо Наде Кучер за прочитанный отрывок.